Если никакого единства тела Христова не существует, то все это лишь красивые фразы. Но благодаря тому, что единство тела – это реальный факт, утвержденный Богом, то настолько же реально и то, что все члены тела страдают вместе со страдающим членом. И не то, чтобы они просто пытались страдать или на них была возложена обязанность страдать. Нет, они на самом деле страдают, вне зависимости от своего желания. 26 стих нужно воспринимать не в качестве напоминания или назидания о том, что христианам следует делать, а как утверждение о том, что происходит в действительности. Поскольку в вечности тело Христово едино, то все целое страдает. Когда страдает один член, и все целое ободряется, когда ободряется одна его часть. Иногда Божьи дети учатся этому, сталкиваясь с подобными вещами на личном опыте. Одна женщина из Южного Китая, мой дорогой друг, рассказывала мне об ощущении тяжкого духовного бремени как раз в тот момент, когда в других частях страны вспыхнули мятежи боксеров, хотя новости об этих событиях еще не просочились в ее район. В самом конце 19 века в Китае усилились враждебные настроения против иностранцев из-за того, что иностранные державы эксплуатировали эту беззащитную страну. В 1900 году эта враждебность вылилась в кровавые мятежи, возглавляемые группировкой под названием «Сообщество праведного кулака», члены которой были также известны как боксеры. Было убито множество иностранцев, включая некоторых миссионеров. Так вот, эта же женщина поведала мне об ощущении жизни и духовного подъема во время пробуждения в Великобритании, в Уэльсе, о чем она тоже не знала до того, как повидалась со мной. Еще один друг на Западе, у которого я был в гостях, тоже удивил меня. Когда я рассказывал ему об особенно суровых временах нашей работы в Китае, он сказал: «Конечно, мы здесь почувствовали, что у вас дела идут неважно, уже за некоторое время до того, как получили ваши письма. Но дело не в том, знаем мы о происходящих где-то событиях или нет, важно следующее. Всякий раз, когда Господь что-то предпринимает, на это реагирует часть его тела, и этой реакции подвержены все члены. Ощущаем мы ее или нет, зависит не от информированности о происходящем, а от того, насколько мы знаем Господа благодаря Духу жизни. Если член тела Христова совершает какой-нибудь тяжкий грех или проходит через великие страдания, духовные члены непременно прочувствуют напряжение. Точно так же, если какой-то член испытывает на себе свежий прилив жизни, другие члены, по-настоящему участвующие в жизни тела, обязательно ощутят подъем. Иногда перед тем, как получить откровение от Бога, приходится пережить страшные мучения. Иногда свет проливается на нас, хотя мы его и не искали. В первом случае, как мне кажется, вы прорываетесь к свежему приливу жизни, который вам необходимо разделить с другими. А во втором вы пожинаете плоды страданий других христиан, благодаря которым все тело Христово в целом спонтанно получило приращение. Однако здесь есть еще и другая сторона. Если вы стремитесь к приращению для собственной выгоды, то тем самым отрезаете себе приток жизни от всего тела в целом. И даже если вам удастся добиться этого приращения, то оно не только не принесет вам пользы, но и окажется вредным, пагубным как для вас лично, так и для всего тела. Когда подобное происходит в человеческом теле, мы называем эту болезнь раком. Рак начинается из-за чрезмерного развития одной из клеток. Эта клетка безудержно и бесконтрольно размножается и по мере роста поглощает все питательные вещества, которые до нее доходят, вместо того, чтобы передавать их и остальным частям тела. Она начинает функционировать как самостоятельный орган и наползать на окружающие ткани, сообщая им свою искаженную структуру. И хотя естественные природные процессы имеют способность исправлять другие неполадки организма, с раком они совладать не в силах, ибо чем больше жизни тело вливает в свою больную область, тем быстрее раковая опухоль забирает все в себя. Поскольку она ничего из себя не выпускает, то всякое поступление питания только ухудшает дело. В духовном отношении все происходит точно так же. Если все идет нормально, то свежий прилив жизни к любому члену мгновенно приносит приращение всему телу в целом. Но если один член отделяется от остальных из-за жажды личной выгоды, то чем больше он растет, тем серьезнее ущерб, наносимый всей Церкви Христовой. И поэтому так драгоценен для нас крест Христа. Каждый отдельный член способен повысить уровень жизни во всем теле в целом, если только он предоставит кресту возможность бескомпромиссно разобраться с естественной жизнью в себе самом. Ради всего тела давайте молиться: «Господи, сокруши во мне все, что эгоистично и себелюбиво, что ослабляет Твое тело. И ради роста Твоего тела позволь мне прикоснуться к таким глубинам жизни, которые доселе были мне неведомы». Мы уже видели, смотрите 2 Коринфянам 4 глава, как смерть Христа, действующая в одном месте, то есть в теле, в нас, позволяет Ему явить свое воскресение в других местах, в теле нашем и в вас. Здесь перед нами предстает плодородность жизни и плодородность служения, и, по сути дела, они едины. Разница лишь в том, где именно они проявляются. В первом случае жизнь обнаруживается в том месте, где действует смерть. Во втором случае она возникает в ином месте. Когда я вижу такое проявление в себе, я называю это жизнью. Когда я вижу его в других, то называю это служением. Где нет креста, там нет жизни и нет служения жизни. Страдание дается за тем, чтобы служение было полным и победоносным. Теория не может его заменить. Бедность служения объясняется тем, что мы избрали легкую дорогу. Тем, кому все дается без труда, часто почти нечего отдать. Они не понимают, что нужно людям. Конечно, я не говорю, что мы должны сознательно нарываться на неприятности или терзать свое тело с аскетической суровостью. Сам Дух Святой берет на себя ответственность за наш путь и ведет нас теми тропами, на которых мы познаем телом, сердцем или духом ту меру умирания Христова, которая обогатит наше служение. Наше дело только следовать за Ним. Вы спрашиваете, как можно служить телу жизнью? Для этого не надо принимать сознательных решений, делать что-то больше. Не надо убегать в тени и вообще ничего не надо делать. Нужно просто позволить кресту Иисуса Христа действовать в меру обычного течения вашей жизни с Господом. Те, кто служит лишь словами и делами, обнаружат, что, будучи приговоренными к бездеятельности или молчанию, они оказываются вообще без служения. Но мера служения не определяется мерой вашей деятельности. Только позвольте умерщвлению Иисуса действовать в вас, и жизнь просто должна проявиться в других людях. Иначе и быть не может, ибо в этом постоянный принцип работы тела. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Так что вам не нужно прилагать особо усилия для того, чтобы таким вот образом принести телу приращение, ибо любые обстоятельства, через которые Бог проведет вас путем креста, автоматически сработают на пользу тела. И говорить много не нужно, ибо для того, чтобы ваше переживание смерти принесло жизнь другим, совсем не обязательно о нем свидетельствовать. Главное, чтобы вы были готовы умереть. Если это так, то другие обязательно познают жизнь. Реальность говорит сама за себя. Она не зависит от человеческого общения. Мы не унижаем пророчество, но служение в теле – это вопрос не только проповеди и свидетельства. Того, что мы переживаем с Господом в тайне, вполне достаточно для того, чтобы принести жизнь Его членам. Наше страдание ради Господа принесет пользу многим, даже если мы никому не поведаем о пережитом. Рассказывать о таких вещах излишне. Иногда это просто отвратительно. Если вы прощаете брата, реальность вашего прощения принесет жизнь телу, вне зависимости от того, как именно оно было выражено. Конечно, в некоторых случаях Господь может потребовать, чтобы вы его высказали. Если вы воистину любите своего брата, эта любовь будет действовать к созиданию тела, даже если вы никогда не скажете этому брату о своей любви. Однажды мне пришлось почти без подготовки выступать перед делегатами Большой конвенции в Англии. Один проповедник на этой конвенции был из Японии, чего я тоже не знал заранее. До этого мы с ним не встречались, а наши страны находились в состоянии войны. Не знаю, что чувствовал этот японец, потому что нам удалось перекинуться лишь несколькими словами. Знаю только, что во время его выступления я ощущал любовь и общение брата в Господе. Любовь, которая преодолевала национальные барьеры и не требовала никаких слов. Служить телу Христову нужно прежде всего не проповедью и делами, но внутренней реальностью. Духу Святому важно то, что реально и истинно, и Он никогда не будет свидетельствовать о том, чего нет на самом деле. То, что вы говорите словами, это уже та часть Христа, которую вы несете церкви. Ибо, как уже было сказано, служить телу можно, лишь сообщая ему жизнь. А жизнь сообщается другим просто и спонтанно, по мере того, как в нас действует смерть. Так что вопрос состоит не в том, сколько всего мы делаем или говорим, а в том, много ли мы переносим под рукой Божьей. Любое служение, основанное не на единстве тела, а на чем-то ином, оказывается ни настоящим, ни реальным. Пока вы этого не поймете, вы будете постоянно спрашивать себя, что вам делать, как действовать. Однако, увидев эту истину, вы узнаете, что как только вы сами что-то принимаете, вместе с вами то же самое принимает и все тело. То, что принадлежит вам, принадлежит телу, и не нужно никаких особых усилий, чтобы передать полученное другим. Хотите ли вы созидать церковь? Тогда пусть она созидается в вас. Все, что вы получаете от главы, автоматически получает и церковь, и его тело. Точно так же она никогда не сможет принять через вас то, чего вы сами не принимали от Христа. Вопрос о служении разрешается, когда решен вопрос о том, как получать от Господа. А вопрос о том, как от Него получать, разрешается смертью Иисуса Христа. Слова, которые есть Дух и истина. Конечно, в церкви есть место и великая нужда для служения Слова. Если хотите, мы можем разделить духовные дары на дары работы или действия, такие как чудотворение и исцеление, и дары слова, пророчества, учения, говорения на языках и тому подобное. При этом, как мне кажется, мы увидим, что апостол Павел подчеркивает большую важность именно второй категории даров. Какими бы иными дарами не обладали служители тех трех типов, апостолы, пророки, учителя, которыми начинается список в 1 Коринфянам 12:28, все они в первую очередь являются служителями Божьего Слова. Например, в книге «Деяний» сказано, что главной заботой 12 апостолов, ради которой они решили переложить административную работу на плечи других, было наряду с молитвой пребывать в служении Слова. Деяния 6:4. Итак, Павел завершает свои комментарии к этому списку призывом «Ревнуйте о дарах больших». Несколько позднее, после рассуждения о любви, он возвращается к этой теме и добавляет «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Вообще, вся 14 глава посвящена в основном дарам слова, а чудеса и дары действия там практически не упоминаются. Итак, для созидания своей церкви Бог особо выделяет служение слова, ставя его превыше служения делами. Церковь не должна опираться на чудеса, ибо они могут привести лишь к внешним изменениям. Находясь в пустыне, Израиль постоянно видел Божьи дела, но при этом упустил его жизнь. То же произошло и с великим множеством людей в Евангелиях. Они присутствовали при том, как Господь творил свои милостивые дела, но ничего не знали о той жизни, с которой Он пришел к людям. И Его ученики тут порядком оплошали, ибо даже сотворив множество чудес своими руками, они в конце концов начали спорить о том, кто из них будет самым великим. Это вряд ли назовешь созиданием в любви. Но семя есть слово. Без Божьего слова ничто не имеет значения. Чудеса могут поддерживать сказанное в слове, но сами по себе они не способны принести жизни. Так что церковь должна расти именно вечным словом Господа. Многие беды сегодняшней церкви происходят от того, что христианам кажется, что очень просто объективно принимать учение. При чтении Писания они ищут внешнего умственного света, но не умеют принимать Божье Слово к субъективному повседневному опыту. В Библии они натыкаются на множество трудных для понимания мест, и светом для них становится разрешение этих умственных загадок. Для некоторых общая истина полностью вытеснила конкретную истину. Им кажется, что поскольку они консервативны или ортодоксальны в своей доктрине, то все хорошо. Они разумом соглашаются с одними положениями и разумом же не соглашаются с другими. Соответственно, этой логике фундаменталисты считают себя на голову выше модернистов. Однако в Божьих глазах они обладают духовной зрелостью ровно в такой степени, в какой имеют истинное внутреннее откровение Христа, и не больше. Они могут быть совершенно правы, но если у них нет жизни, то они упускают что-то в высшей степени необходимое. Сегодня у церкви есть буква Божьего Слова, и мы славим за это Господа. У всех нас есть Библии во всевозможных переводах, и мы благодарим Бога за это. Но буква, даже фундаментально правильная буква, убивает. Только Дух может принести жизнь. Смотрите 2 Коринфянам 2:6. Если мы хотим служить другим людям жизнью, мы должны проповедовать Слово не только в согласии с тем, что Бог говорил верующим много столетий назад. Кроме того, нам следует знать, как Дух применяет это Слово к современному поколению. Ибо пророк в Новом Завете – это такой человек, который, подобно Илии или Иоанну Крестителю, провозглашает нынешние Божьи замыслы для своего народа. Его проповедь обладает чрезвычайной важностью, потому что посредством слова она выводит на свет Божий помышления для его, пророка, современников. Для пророка характерны три вещи – личное общение с Богом, внутренняя ноша и данные Богом слова, которые выражают эту ношу. Так что, послужив людям словом, он возвращается домой облегченный. Для такого служения в современном мире изучение Писания совершенно необходимо. Конечно, любой более или менее умный человек за один только год может узнать из Библии достаточно много. Однако, если мы принимаемся за дело серьезно, то Бог не позволит нам просто шествовать по страницам. Он обязательно предпримет необходимые шаги, чтобы убедиться, что мы сами соответствуем своим словам. Ибо понимание Писания может прийти к нам двумя путями, и бывает двух видов. Один появляется в результате простого исследования текста, а другой – в результате познания самого Господа и следования за Ним. И между первым и вторым видами понимания существует огромная разница. На простом уровне понимание доктрины любой выпускник богословского факультета может логично и последовательно разложить перед вами все, что содержится в Писании. Однако провозглашать Божье Слово он сможет только тогда, когда это Слово придет к нему непосредственно от Бога, и он ответит на услышанное. Другой человек, вообще не зная богословия как науки, тем не менее, может служить другим глубоким знанием Бога, потому что Бог – говорит с ним через свое слово, и потому что всякий раз, когда это происходит, он беспрекословно ему подчиняется. Когда какой-нибудь верующий поднимается и начинает говорить, можно сразу же увидеть, что он подчеркивает доктрина или жизнь. Делая акцент на доктрине, он никогда ничем не рискует. Он тщательно придерживается границ своей доктринальной системы, чтобы не вступить на опасные территории и избегать всякой возможности недопонимания. Он логически излагает свои аргументы и постепенно, шаг за шагом, добирается до своего неоспоримого вывода. Но человек, подчеркивающий жизнь, гораздо меньше озабочен технической правильностью или тем, чтобы охватить всю тему самым что ни на есть исчерпывающим образом. Его подход будет совершенно иным, ибо ему пришлось побывать в таких обстоятельствах, которые одной доктриной не преодолеешь. Значит, поскольку он стремится достичь лишь одной цели – явить своим слушателям Христа, он не будет чувствовать, что для этого необходимо представить полностью логичные и неуязвимые доказательства. Ибо сама Библия тоже не такая. В своем слове Бог не дает нам ни одного систематического изложения какой-либо доктрины, систематического в том смысле, в каком мы это понимаем. Библия не выводит свои заключения шаг за шагом, в ней содержится немало отрывков, которые легко истолковывать совсем не так, как они задуманы. Боюсь, что иногда мы даже почти отваживаемся подумать, что если бы мы писали Священное Писание, то все было бы изложено куда как понятней. Часто великие духовные факты, могущественные, вечные, Божьи истины оказываются наполовину скрытыми в Его Слове, так что естественному душевному человеку не так-то просто их уловить. Тем не менее, то, что было скрыто от мудрых и разумных, Духом Святым открылось младенцам. Благословен Господь, Он всегда действовал именно так. Спасение, оправдание по вере, освящение, жизнь – знаем ли мы все это просто в качестве учений или нам известна их реальная сущность? По Божьему замыслу мы должны не только укладывать их в сознании, но и переживать, испытывать их в жизни. Хорошее знание Библии не возместит убогого познания Господа. Мы должны знать Его и знать Библию, как Его Слово, выражение Его нынешних замыслов по отношению к Его народу. Может ли человек узнать Божьи помышления? Да, может, ибо Бог не скрылся и не отстранился от нас. Он все еще говорит через Писание, как говорил всегда, даже сегодня, когда Церковь испытывает такое печальное поражение. Он все еще избирает тех, кто воистину ходит с Ним, для того, чтобы они становились Его устами в нынешнем поколении. В час, когда люди по большей части равнодушны к небесным истинам, Церковь отчаянно нуждается в людях, знающих Бога и Его мысли. Бог хочет, чтобы Его святые служили Ему по-настоящему в истине. Вот почему нам сейчас так тяжело. Мы не должны сомневаться, если Он ведет нас к чему-то совершенно неожиданному, ибо когда такое происходит, можно быть уверенными, во всем этом у Бога есть какая-то определенная, конкретная цель. Ибо если служить телу личным познанием Христа, это служение может поднять каждого члена на новую духовную высоту. Может быть, больше всего мы угодим Господу, если позволим Ему сотворить с нами нечто доселе неслыханное и тем самым открыть путь для нового притока жизни ко всему телу Христову. Так разве не лучше будет нам с радостью вручить себя в Его руки, чтобы потом открыть что-то конкретное о Христе и отдать это откровение телу? Господи, дай мне принять от Тебя такую меру жизни, которую тело еще никогда не получало, чтобы обогатился Твой народ и возрадовалось Твое сердце. Глава 9. Собранные во имя Его. В предыдущих главах мы настойчиво подчеркивали единство Церкви. Мы всегда рассматривали ее единой и неразделенной. Теперь нам следует задать себе вопрос, бывают ли моменты, когда к такому взгляду на Церковь требуется поправка? Ведь Писание говорит не только о Церкви, но и о церквях. Когда, в какой момент Церковь Божия превращается в Церкви Божьи? Если внимательно к этому приглядеться, то обнаружится, что существует единственное основание для разделения, если такое слово здесь вообще уместно – географическое положение. Если руководствоваться Новым Заветом, то единственной причиной для разделения, о которой там идет речь, будет география. В Слове Божьем нет места для группировки христиан в различные объединения под названием церкви на таких основаниях, как история или доктрина, связь с миссионерским движением или личное пристрастие, или даже как особое слово или служение. Название церквей – в Новом Завете неизменно соответствуют названиям городов, местных центров общественной жизни. Мы читаем о Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, о Церкви в Фессалонике, о Церкви или о семи церквях, находящихся в Асии, каждая из которых, конечно, именуется по названию своего города и так далее. Только по такому принципу Церковь Божья расселяется по земле, и в Писании нет тому никаких исключений. Но это подводит нас еще к одному соображению. Одно и то же слово «церковь» употребляется одинаково по отношению и к поместным общинам, так и к Вселенской Церкви, ибо в греческом языке не было обыкновения выделять слова с помощью заглавной буквы. Мы читаем о Церкви, которая есть тело Его, но также читаем и о Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, или о домашней Твоей Церкви. Безусловно, это значит, что поместная Церковь и есть Церковь, Его тело во всей глубине и богатстве значения этого слова, получившее свое местное, конкретное выражение в данном месте, в данное время. Но если это последнее утверждение верно, оно совершенно по-новому подчеркивает одну истину, значимость которой мы до сих пор, возможно, упускали, а именно, насколько Богу важно это нынешнее локальное выражение тела, состоящее из всех членов Христа в любом конкретном месте. В Коринфе или Лаодикии, в Риме или Листре – все члены Христа своим рождением свыше были призваны действовать на фоне всего, что происходило в мире в качестве выражения единого тела. Всякое разделение между ними на каком-либо ином основании повлияет на их жизнь и свидетельство только отрицательно. Не говоря сейчас о других, более ограниченных группировках братьев и сестер для исполнения особых заданий Божьих, я еще раз утверждаю, что Церковь объемлет всех верующих. Она не оставляет места для конфессиональных пристрастий. Один из упреков в адрес Коринфской церкви заключается как раз в том, что среди верующих начали возникать отдельные группы людей, предпочитавших того или иного лидера. Сегодня подобные настроения проявляются самыми разными способами. Но на все это слова Павла отвечают так же ясно и сильно, как и в первом столетии. Разве разделился Христос? «Разве Павел распялся за вас или во имя Павла вы крестились?» В одном из отрывков в конце послания к римлянам, рассуждая о церковной жизни, апостол начинает свою мысль со слов «Бог принял его» и заканчивает ее так «И Христос принял вас». В этом простое основание всей нашей жизни и общения с другими верующими. Главное, что эти люди принадлежат Господу, как и мы сами. Этого достаточно. Мы собираемся с ними вместе не потому, что относимся к одной деноминации, не потому, что приняли Христа благодаря одной и той же миссионерской кампании, не потому, что нам вместе нравится тот или иной проповедник или его слова, не потому, что их доктринальные воззрения совпадают с нашими, и даже не потому, что их христианские переживания похожи на те, что удалось испытать нам. Нет, мы объединяемся вместе исключительно потому, и этого достаточно, что они принадлежат Господу, и мы тоже принадлежим тому же самому Господу. Именно в Нем мы едины. Я не хочу нападать на существующее разделение на христианские деноминации и объявлять его ошибочным. Я только повторяю следующее. Для того, чтобы тело Христово обрело эффективное, эффектное, местное выражение, основание общения святых должно быть истинным. А этим основанием являются жизненные отношения членов со своим Господом и готовность с их стороны подчиняться Ему как главе. И я не хочу поощрять тех, кому захочется вдруг создать еще одно новое течение под названием локализм, строго настаивающее на том, что отныне церкви будут разделяться только по географическому принципу. Ибо нечто подобное может произойти очень легко. Если то, что мы делаем сегодня, завтра становится просто методом, и уже поэтому некоторые из его детей оказываются исключенными из общения, то пусть Господь смилуется над нами и разобьет наши начинания. Ибо все те, в ком свободно пребывает Господь, Дух Его принадлежат нам, а мы им. Нет, я только хочу, чтобы верующие узрели небесного человека и в своей жизни и общении следовали бы этому видению. Христос есть глава тела, а не других тел или религиозных единиц. Только участие в духовном теле Христа является гарантией того, что глава будет предан нам, своим членам, одно это и только это. Заключая, что призывал нас Господь. Теперь нам нужно посмотреть на эту Господню преданность Церкви в трех отношениях – водительство, исправление и молитва. Господь усмотрел три главных средства для того, чтобы вести нас по христианскому пути. У нас есть Святой Дух, у нас есть Божье Слово, у нас есть тело Христово. Божье Слово показывает мне Его волю для меня. Святой Дух открывает Божью волю во мне, тело же помещает эту волю в контекст более глобальной перспективы Божьих замыслов и показывает мне, как она влияет на мои действия в качестве члена. Это, несомненно, напомнит нам наши предыдущие рассуждения о двусторонней Божьей воле, воле А и воле Б. К несчастью, из-за нашей реакции на тиранию Рима, чересчур упиравшего на политический вес всепроникающей церкви, мы склонны к тому, чтобы вовсе сбрасывать со счетов третий из этих Божьих даров. Но каждая ошибка возникает из-за искажения истины. Истина же в данном случае заключается в том, что тело действительно едино, и общение в теле остается существенным фактором в моем духовном прозрении. Чтобы знать Божьи мысли, я должен не только исследовать Божье Слово, обращенное ко мне, не только внимать Божьему Духу, живущему во мне, но и наряду с тем и другим занять свое место среди Божьего народа в Его доме. Все мы согласимся с тем, что есть такая вещь, как личная молитва, и такая, как молитва церкви. Точно так же существует озарение, даваемое одному отдельному человеку, но есть и такое озарение, что дается церкви. Разве так не случается, что, пытаясь разрешить какую-то проблему, на церковных собраниях мы часто вдруг понимаем то, что никак не могли уяснить дома даже с Божьим Словом в руках, хотя никто в церкви и не знает о сути нашей трудности? Почему так бывает? Да, конечно же, потому, что церковь есть Дом Божий, место, где проявляется небесный свет. Вне церкви существует свет естественный, но в святилище нет никакого иного света, ни естественного, ни искусственного, кроме шехины, славы самого Бога. Принцип важности общения святых для распознания Божьего водительства был одним из основных принципов жизни и служения Павла. Мы видим это в 13 главе книги Деяний, когда апостол вместе с несколькими другими верующими служил Господу и постился, и Дух Святой сказал им: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Мы уже говорили, что помазание Святого Духа дается для того, чтобы каждый отдельный верующий смог распознать, чего хочет от него Господь. К тому же мы знаем, что и до этого Савл по меньшей мере дважды слышал адресованный лично ему Божий призыв идти к язычникам. Но теперь и сроки, и характер этой миссии среди язычников открываются сразу нескольким верующим вместе. Лука рассказывает, как верующие отпустили их, но в следующем предложении говорит, что они были посланы Духом Святым. Здесь мы видим, как Церковь и Дух Святой действуют совместно, и инициатива Единого Духа выражается в едином теле. И снова в конце 15 главы мы видим, как Павел и Сила были поручены братьями благодати Божьей, отправившись в Сирию и Киликию. Вообще-то, конечно, делать выводы по умолчанию всегда небезопасно, но стоит заметить, что поездка Варнавы на Кипр, в связи с которой ничего не сказано о благословении и поручении церкви, была, скорее всего, его личной инициативой и тем самым на данный момент вывела Варнаву за пределы библейского повествования. Некоторое время спустя Павлу дано было видение: «Приди в Македонию и помоги нам». Описав увиденное, Лука продолжает: «Мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывает нас Господь благовествовать там». Господь часто дает видение одному человеку, но решение и действие не зависят от него одного. Оно основывается на совместных поисках Божьей воли. И в этом отрывке инициатива опять принадлежит Духу Святому. Благодаря общению с Духом мы можем общаться и действовать в теле. Подлинной проверкой видения всегда будет то, что о нем засвидетельствует Дух истины. Исправляйте такового. В 18 главе Евангелия от Матфея Господь говорит, что может возникнуть необходимость в том, чтобы какой-либо верующий меня обличил. Если он придет, и я откажусь его слушать, то может наступить момент, когда понадобится призвать свидетельство всей церкви в целом для того, чтобы я увидел свою ошибку. Или, конечно, ситуация может быть иной, если мне придется обличать брата. Немедленно возникает мысль: да разве может один грешник обличать другого грешника? Если мы хоть сколько-нибудь будем участвовать в служении исправления, оно никогда не должно основываться на нашем превосходстве над тем, кого мы пытаемся поправить. И мы, и они одинаково согрешили, поэтому, пытаясь обличить кого-то, мы должны надеяться на то, что Бог явит им такую же благодать, какая была явлена нам самим. Итак, представьте себе, что как в евангельском примере против вас согрешили. Тогда вы автоматически становитесь тем человеком, которому надо разобраться с обидчиком. Как вам это сделать? В ярости обрушивать на него свой гнев значит относиться к нему как к врагу, стоящему по другую сторону баррикады. Но просто простить его и забыть обо всем случившемся тоже не годится. Тем самым вы отнесетесь к нему как к чужому, как к низшему по сравнению с вами. Ведь впоследствии, всякий раз видя вас, он будет вспоминать, как обидел вас, а вы, видя его, будете думать, как великодушно вы поступили, простив его. Нет, он ваш брат, и ваше отношение к нему должно быть именно таким. Брат общается с братом. Вы должны подойти к случившемуся точно так же, как если бы проступок был совершен не против вас, а против кого-то другого. Действуйте так, как будто вы третье лицо, которое, возможно, вам при необходимости придется позвать на помощь поздней. И Господь ясно указывает, какую цель вы должны при этом преследовать. Все это делается не для того, чтобы оказаться победителем, но для того, чтобы вам сказать: «Приобрел ты брата твоего». В этих словах суть всего, что должно быть между вами совершено, что должно произойти. Если брат отказался вас слушать, и вы вынуждены призвать еще двоих или троих в качестве свидетелей и опять попытаться до него достучаться, ваше отношение к нему должно остаться неизмененным. Вы все еще стремитесь приобрести брата своего, а не вынести ему обвинительный приговор. И даже в том крайнем случае, когда вынуждена вмешаться вся церковь, эта цель не меняется. Она заключается в том, чтобы восстановить и исправить брата. Даже более зрелому духовно человеку ни в коем случае нельзя становиться на позицию «я лучше, чем ты» и пытаться с вершины своего превосходства исправить низшего.